Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Да, сегодня чуть позже, чем обычно, но мы с вами все-таки будем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» подводить итоги уходящего дня. Всех наших радиослушателей приветствую я, Елена Афонина. И в течение ближайшего часа предлагаю вам не только внимательно слушать комментарии наших экспертов и журналистов «Комсомольской правды», но и принимать участие в обсуждении тех тем, которые мы и вы вместе с нами выбрали из всего многообразия произошедшего сегодня. Итак, о чем пойдет речь? Сегодня президент нашей страны распорядился о том, чтобы внимательнее относиться к организации детского отдыха. Теперь подобные мероприятия будут требовать особой лицензии. Как обстоит дело с детским отдыхом, обязательно обсудим в промежуток временной от 20:17 до 8:30 вечера. Ну а далее поговорим о неожиданном, на мой взгляд, откровение, которое в Фейсбуке сейчас набирает обороты. Хэштег «Я не боюсь сказать». Сотни женщин рассказывают о насилии, которое было совершено с ними. Рассказывают довольно откровенно, но порой даже вызывающе. Что это за желание вытряхнуть грязное белье на всеобщее обозрение? Об этом более подробно в 20:30. Мы поговорим и обсудим эту тему с журналистом «Комсомольской правды» Дарьей Завгородней. Ну и если хватит временем, еще и о Леониде Слуцком поговорим. Впрочем, разговор о нем в течение предыдущего часа был довольно бурным, так что можно сказать, что если не успеем, ничего страшного, футбольную тему вы уже обсудили. Но вот такие темы будут в центре нашего внимания.
Народная воля.
А сейчас на связи с нашей студией военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец. Виктор Николаевич, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Ну вот еще одна тема сегодняшнего дня – это открывшийся сегодня саммит НАТО. И генсек этой организации Йенс Столтенберг уже назвал его переломным. Сегодня было объявлено о размещении 4 батальонов альянса в странах Восточной Европы. Кстати, НАТО отмечали, что этот шаг является ответом на действия России. И в Эстонии, Латвии, Литве и в Польше будут на ротационной основе размещены батальоны. И сейчас также президент США Барак Обама после встречи с польским коллегой объявил о размещении в Польше 1000 американских военнослужащих. Ну вот как относиться к тому, что сегодня было принято на, собственно, саммите НАТО и о дальнейших действиях, которые должна предпринимать наша страна в противодействии, может быть, этим решениям?
Ну что, общее впечатление, что НАТО продолжает беситься. Вы действительно правильно сказали. 4 батальона по 1000 человек. Это английский, немецкий, французский,
канадский.
И британский, канадский, да. Угу. Значит, США дополнительно, и кроме двух уже существующих в Европе бригад, это где-то порядка 4-5 тысяч человек, будут перемещать еще одну бригаду. Приводит полную боеготовность систему ПРО. Значит, что еще? Обсуждается вопрос о принятии Швеции и Финляндии. Пока только прощупывают этот вопрос. Значит, увеличен на 8% бюджет НАТО. Ну, в общем-то, и, конечно, Россия в виде главной угрозы. Ну, если говорить о гигантских деньгах, которые тратят сегодня страны НАТО, то, наверное, пусть они тратят. Мне просто представляется забавным тот случай, когда вот эти крики о российской военной угрозе ущухнут, что будет НАТО тогда делать, когда, допустим, мы наладим отношения? А такие шансы у нас есть, вы знаете, Елена, что на 13 число намечено возобновление работы Совета Россия-НАТО, где будет идти речь о новых правилах игры и о том, как сбить температуру вот этого острого отношения между блоком и Россией. Вы спрашиваете меня, что должна делать Россия? Россия сейчас только присматривается к этим лозунгам, заявлениям, угрозам и так далее. По большому счету, даже размещение вот этих 4 батальонов, это 4000 человек, бригада 5000, ПРО, по большому счету какой-то страшной угрозы для России не несет. Нельзя забывать, что мы все-таки ядерная страна. Нельзя забывать и то, что сказал не так давно президент Путин, что каждая дислокация каких-то частей, подразделений, баз, объектов, это, по сути, военная цель для России. Если НАТО вздумает все-таки напасть на Россию, то считайте, что на месте этих бригад, батальонов, там, эшелонов противоракетной обороны могут остаться просто дымящие атомные воронки. Но не будем стращать народ. Россия спокойно принимает это. Россия уже давно привыкла к ритуальным крикам, плачам, скулежам, что это угроза для НАТО. Мы уже 25 лет разговариваем Вашингтон с Москвой так. НАТО, вы угроза, а Вашингтон отвечает, мы не угроза. И как-то существует. Но сейчас, конечно, на фоне и украинских событий, на фоне крымских событий, на фоне сирийских событий, сейчас все это обостряется. Но давайте зададим последний, я задам глобалистский вопрос. И Вашингтон, и Москва, и весь мир говорит, что сегодня главная угроза для всего мира – это терроризм. Но сегодня эпицентр терроризма находится в Сирии. А зачем же эти полчища, натовские полчища, зачем они концентрируются в Европе? Вот это совершенно очевидно, что видно, что НАТО, несмотря на свой декларируемый день и ночь оборонительный характер, а у них просто сбит прицел. НАТО воюет, собирается воевать не с терроризмом, а собирается все-таки прижимать Россию, нависая на ее западных границах. Но это их игры. Пусть у богачей есть деньги, а миролюбивая политика России превратит эти агрессивные лозунги антироссии просто в мировое посмешище.
Ну что ж, вот так пламенный трибун, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал нам то событие, которое сегодня состоялось, ну а точнее, только сегодня открылся саммит НАТО. Продлится он 2 дня. И, кстати, вот известно, что только на плановые организационные расходы из бюджета Министерства национальной обороны Польши было выделено 160 миллионов злотых. Это около 40 миллионов долларов. Так что не дешевое это мероприятие собрать всех для того, чтобы в очередной раз сказать о том, что Россия есть угроза всему миру. Но именно такой точки зрения по-прежнему придерживается в НАТО.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы в прямом эфире продолжаем обсуждение самых резонансных тем сегодняшнего дня. Но и после трагедии на Сиамозере, в которой погибли 14 детей, проблема детского отдыха сейчас становится темой номер один. Тем более, что продолжается лето и продолжается отдых наших детей в оздоровительных учреждениях. Но и в тех учреждениях, которые, о ужас, как выяснилось, даже и лицензии-то не имеют на подобный вид и род деятельности. Как такое могло быть? Но вот здесь вопрос остается открытые. А что с этим делать? Организация отдыха и оздоровления детей будет включена в перечень видов деятельности, требующих получения лицензии. Вот такое поручение президент нашей страны Владимир Путин дал Кабинету министров. Российский лидер поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. Также поручено к 1 ноября законодательно обеспечить обязательное страхование жизни и здоровья детей в период их пребывания в местах отдыха. Ну и кроме того, Кабинету министров поручается подготовить изменения в законодательство для организации общественного контроля за проведением детского отдыха. Вот здесь я хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, вот какой общественный контроль может быть за проведением детского отдыха? Нам что, выезжать на места и проверять, чем питаются наши дети, как отдыхают, а если территория закрытая, а если родителей пускают? Ну, вот знаете, как было раньше. Вот есть родительский день, вот тогда и приезжайте. А как вы понимаете, к родительскому дню и на территории лагеря выглядит превосходно, и воспитатели, ну или вожатые, как раньше их называли, тоже счастливы, здоровы и бодры. Никто, понимаете ли, никаких претензий к отдыху не предъявляет. Тумбочки все на местах, кровати убраны, шторы повешены. Или все-таки внезапно вламываться среди ночи и спрашивать, а что это вы, уважаемые вожатые, не в том состоянии, в котором нужно? А почему это мой ребенок, понимаете ли, спит на кровати без спинки? Ну или еще какие-то вопросы. Вот как этот общественный контроль должен производиться? Или мы вообще должны все документы требовать и проверять их? Вот как вы думаете? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну и еще одна весьма интересная новелла есть вот в этих поручениях. Поскольку, как мы понимаем, уже реакция последовала, и президент нашей страны, который дал поручение кабинету министров, естественно, был услышан, то комментарии в том числе поступили и от главы ведомства Анны Поповой, главы Роспотребнадзора, которая сказала буквально следующее, что да, действительно, нужно вводить обязательное лицензирование детских учреждений. Да, это неудобно бизнесу, но у нас, говорит она, сегодня более 50% уже имеют лицензии. Долицензировать до начала следующего сезона вполне реально. Возникает вопрос, а в этом сезоне как? Вот эти недолицензированные, они как, будут продолжать заниматься этой деятельностью или уже нет? И вот еще, также глава Роспотребнадзора заявила следующее. Нужно создать специальный орган по контролю за функционированием детских учреждений, и также нужно законодательно закрепить ответственность родителей за отдых их детей. По словам Анны Поповой, родители должны внимательно относиться к тому, в какое учреждение едут их дети, и проверять наличие разрешений на работу лагерей. Мне вот сразу жаль, нет возможности, конечно, с главой Роспотребнадзора побеседовать вот так вот с глазу на глаз, а может быть и в эфире, увы, к сожалению. У меня вопрос возникает по поводу Сиамозера. Туда ведь дети-то ехали, как мы понимаем, не с благословения родителей. Туда ведь путевки-то давали через социальные учреждения. А тут как быть? Вроде как родители ответственность уже не несут за это, а несут соответствующие структуры, которые детей на этот отдых направляли. Ох, господа, вы уж разберитесь, пожалуйста, а то ведь, знаете ли, как-то не хочется, чтобы подобные трагедии повторялись. Итак, вопрос нашим радиослушателям, как должен выглядеть общественный контроль за проведением детского отдыха? И дополнительный вопрос, должны ли родители нести ответственность за отдых своих детей? Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, сам в бытность свою возил детей в качестве инструктора именно в Карелию, причем даже дальше. Вот. Я вам скажу, родители – это форменный кошмар. Мы после одного случая просто перетряхивали все рюкзаки детей, потому что детям такого напихивали в сумки. Так что хороший враг плохого, потому что такой ребенок отравился конфетами, которые сожрал все сразу в поезде. А вот, поэтому да, родителям контроль доверять ни в коем случае нельзя, разве что там отдельно. И, кстати, какой родительский день в Карелию, если туда добираться двое суток на собаках и на пароходах?
А вот как вы считаете, не позволяет ли все-таки вот подобная отдаленность места отдыха от родителей, ну, скажем так... порой несколько, ну не нарушать, а, знаете ли, подкорректировать то, как должен проходить детский отдых. Ведь я более чем уверена, что там наверняка рекомендации довольно строгие. Все выверено, прописано и задокументировано.
Я на службах работал, тендер купленный был явно. И деньги, которые должны были идти на развитие лагеря, ушли на подкуп нужных чиновников. Вот так вот. А на лодках там вообще ходить нельзя было. В Карелии даже местные на веслах не ходят в большие озера. Штормами летают абсолютно неожиданно.
А как тогда контролировать такой отдых? А вот что делать родителям? Вот мы понимаем, мы отправляем ребенка куда-то, ну, достаточно далеко. Действительно, в Карелию из Москвы не наездишься. Вот каким образом проверить, насколько детский отдых соответствует нормам?
А вот нужно, чтобы независимые эксперты это проверяли. Причем постоянно и каждую неделю. и желательно не местные. Как раньше было, постоянно сортировали сотрудников, которые проверяют, чтобы у них связи и знакомств не заводилось.
А вы помните, что было после трагедии в Сямозере? Когда говорили, что к этой базе отдыха детского уже были ранее претензии, и приезжали те проверяющие, которых просто не пускали на территорию этого лагеря. И что здесь...
Вот тут и надо было, не пустили, сразу жалобу сверху. Кстати, никто не сказал, что на этом Сямозере, поскольку я в Карелии часто отдыхать люблю, вообще роза ветров, и туда соваться на веслах вообще было нельзя. Это самоубийство чистейшей воды. Плюс у них и ни касок не было, и спажилеты под названием унитазы, как мы их турье называем, которые легче удавят, чем спасут. Кстати, помните фильм «Завтрак на траве»?
Ну да, конечно.
Один в один, просто кончилось хорошо.
А между прочим, да, спасибо огромное. Знаю этот фильм еще и потому, что моя подруга детства там снималась, правда, в массовке. Это там, где детишки в пионерском лагере отправились в турпоход, ну и кушали, как этот, рогос это называется, вот этот камыш-то, который они пытались есть, потому что ничего выловить в речке не смогли, соответственно, грибов не набрали, ягод тоже. Они отправились вот в такой экстремальный поход, ну, считалось, что это здорово, весело. Песни были в фильме великолепные, как мы понимаем. «Усатый нянь» там тоже играл одну из ролей. В общем, хорошая история. Действительно, вы абсолютно правы, закончилась великолепно. В жизни, увы, все гораздо трагичнее. Так, возвращаемся к нашей теме детского отдыха. Каков должен быть общественный контроль за детским отдыхом? И нужно ли наказывать, не удивляйтесь, родителей, если вдруг их дети не так отдохнули? Мол, проверять надо было, они проверили. Сами тогда и отвечайте. Каким образом отвечаете, непонятно. Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер, Елена. Евгений, я вас по поводу детских лагерей там был в детстве, по несколько смен проводил, как бы в течение лета, одну-две смены. То есть, ну, родительские дни были, приезжали родители, и тоже были случаи, когда, ну, отравления были. То есть детей, как бы, скажем, тут, как скажем, сложно сказать, кто будет этим контролировать. Родители, мне кажется, не только давление начнут еще больше оказывать.
Ну, согласна, да. Вот нам предложили какие-то независимые некие организации, которые будут приезжать и проверять, контролировать, наверное, общественные организации. Вот как вам такая идея?
Да сейчас, мне кажется, знаете, в наше время независимого ничего нет. Все друг от друга зависят и как бы найдут способ договориться, обойти это все.
Спасибо огромное, Евгений. Кстати, вот мне тут пишут, а зачем нам тогда контролирующие органы? А действительно, зачем они? Ну вот мы видим, что, увы, к сожалению, но на эти самые органы надейся, а сам не плашай. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, в этом случае хотелось, ну, будучи уже отцом, моей дочери уже 3 года, и вторая родилась недавно, сам задумываюсь, с ужасом смотрю на то, что происходит. Хотелось бы обратить внимание... Да, на те лагеря, которые были вот в моем детстве. И хотелось бы обратить внимание на тех чиновников, которые на самом деле бездействуют зимой и в зимний период. Ведь есть старые русские поговорки, на которые просто опирайтесь, делайте так, как было. Готовьте сани летом. Составьте список, произведите лицензирование. Ну а в чем винить родителей? Родители-то не желают, чтобы их дети плохо отдохнули. Они
да, Михаил, вы знаете, совершенно верно. Мне это кажется, вот знаете, я с вами согласна. Логика такая. Пришли в магазин, купили некачественный продукт, отравились, сами виноваты. Проверять надо было. Вот примерно такая же логика действует и здесь. Если дети плохо отдохнули, то вина родителей. Мол, проверять надо. Слушайте, уважаемые, мы порой, если уж отправляемся куда-нибудь за рубеж, просматриваем миллион страниц и комментариев относительно того или иного места отдыха, приезжаем и то наталкиваемся на какие-то неприятности. Что говорить о детском отдыхе, который, как выяснилось, в нашей стране половину лицензирован, а половина как? Вот здесь вопрос остается открытым.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Да, кстати, забыла поздравить вас, наши уважаемые радиослушатели. Сегодня же у нас День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля. И был проведен опрос в ЦИОМ. Россияне считают идеальными семьи, основанные на принципах взаимной ответственности и понимания. в которых супруги готовы жертвовать личными интересами. 77% россиян сказали о том, что готовы жертвовать своими частными интересами в случаях, если они противоречат интересам других членов семьи. Но то, что хорошо на словах, на деле порой, вы знаете, как-то вот не подкрепляется. И вы сейчас поймете, почему я затронула именно эту тему. Дело в том, что в социальных сетях набирает обороты флешмоб. К нему уже присоединяются сотни и сотни человек. А с чего все началось? С поста украинской журналистки Анастасии Мельниченко. Она написала буквально следующее. «Я хочу, чтобы сегодня говорили мы, женщины, чтобы мы говорили о насилии, которое пережило большинство из нас». И далее Анастасия рассказывает свою историю, призывает всех остальных не замалчивать эту проблему, последовать ее примеру. И вот эту инициативу поддержали сначала в украинском Facebook, ну а затем в российском. Сейчас по хэштегам «Я не боюсь сказать» и «Я не боюсь сказать» и сотни рассказов от девушек, которые хотя бы раз в жизни подвергались насилию со стороны мужчин. Все больше и больше женщин присоединяются к этому флешмобу и рассказывают о своем, увы, печальном опыте. Среди них и ведущая программы «Мракоборец» на радиостанции «Комсомольская правда» Леся Рябцева, которая не постеснялась рассказать буквально следующее. Сейчас вот начитку этого текста мы и услышим.
Мозг прячет подобные истории долгие годы, и кажется, что и не было ничего плохого-то в жизни. Но вот написала я одну про отца, а следом лезут последующие. Несколько лет назад меня бросил ухажер, и его лучший друг привез меня, ревущую, плохо соображающую, в шоковом состоянии, к себе домой. Жил он там, надо сказать, с двумя другими девушками и, кажется, одной парочкой, мужчина и женщина. Так что мысли о том, что ему от меня что-то будет нужно, не поступало. Я заснула. Одна, одетая под одеялом, в соплях, в слюнях, так как не прекращала реветь ни на минуту, а проснулась посреди ночи от того, что во мне ковырялись пальцем. Мальчика я выгнала и все такое, но противно мне было потом еще очень и очень долго. А когда я кому-то рассказывала про этот случай, то шлюхой считали меня. Мальчик-то у нас был и остается видным арт-директором.
Ну вот, пожалуйста, откровение Леси Рябцевой, которая тоже приняла участие в этом флешмобе. Что это за желание выворачивать душу наизнанку перед, в общем-то, посторонними людьми? Журналист «Комсомольской правды» Дарья Завгородняя в студии. Даша, добрый вечер. Да, вот ты бы приняла участие в этом или, может быть, уже приняла?
Я не хотела бы говорить о своем опыте. Хорошо. Он очень травматичный. Я не хочу о нем говорить вообще. Я почитала примеры, истории. Да, девочки описывают какие-то свои случаи, когда они подвергались в основном опасности изнасилования. В основном опасности, что вот испугалась, угрожали, оно, слава богу, обошлось. Или описывает опыт своих подруг. Там какую-то подругу бросил жених. Если женщина описывает свой опыт, вот этот страшный, настоящий, травматичный, жуткий, групповое изнасилование, или там изнасилование в раннем детстве многократное, это описывается двумя-тремя строчками, очень скупо. Люди не любят рассказывать о таких вещах, потому что это, ну, это шоковая травма, так называемая, психологи говорят об этом. Поэтому человек, испытавший такую травму, испытывает колоссальное чувство стыда. Он никогда не будет рассказывать, конечно.
Ну, тогда поэтому кто об этом рассказывает? Заявление. Вот тогда кто об этом рассказывает и почему публично? Вот у меня тоже возникает вопрос. У нас у каждой и у каждого есть скелеты в шкафу. Мы об этом говорим, только очень близким людям или психологам, если психотерапевтам, если кто-то с ними общается.
Я бы не хотела говорить об этом как о скелетах. Скелет в шкафу — это что-то постыдное, что-то позорное. А что постыдного в том, что тебя изнасиловали? То он должен, козлина, стыдиться, а не ты. Ты не должна стыдиться. Кстати, еще вот то, что я обнаружила, когда читала эту акцию, ну, вот выступивших в этой акции, что совершенно не обязательно, дорогие друзья, быть какой-то офигенно там вызывающей одетой, декольтированной, в короткой юбке, в обтягивающих брюках, половозрелой женщиной. Можно быть пятилетним девочкой, там, пятилетней девочкой, девятилетней девочкой, одиннадцатилетней девочкой. Это, извините, еще сиськи не выросли или только-только выросли. Ее уже хватает. Одну историю там прочла, там на нее до 9-летнюю наехали, ну, обошлось все, но она рассказала маме, мама начала на нее катить баллон. У нас же еще этот victim blaming чудовищный. Просто я считаю, что это справедливо. Вот эти все рассказы люди правильно делают, пускай рассказывают. Пускай не очень травматичный опыт, но, может, как-то это повлияет на отношение к жертвам насилия в обществе.
Я хочу сейчас к нашим радиослушателям обратиться. Я знаю, что большинство нашей аудитории мужчины. Вот вам вопрос. Откровение женщин об изнасиловании. Вот как вы считаете, помогут стать обществу менее агрессивным? И, может быть, такой личный вопрос. Если бы вы о своей жене или подруге из ее поста, вот если бы она присоединилась к подобной акции, узнали бы о том, что она от вас скрывала, ну или просто не говорила. Вот это бы как-то изменило бы ваше к ней отношение. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете сообщение, даже анонимное, присылать на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Но если, может быть, стесняетесь говорить на эту тему в эфире, такое тоже может быть. У нас мужчины довольно стеснительные. Пожалуйста, можете свой комментарий и ответ на тот вопрос, который я озвучила, отправить на WhatsApp. Еще раз напомню, 8 967 200 ровно 9702. А вот, кстати, Александр из Ростова и спрашивает нас, а зачем об этом говорить в такой день? Вот зачем в день семьи, любви и верности об этом говорить?
А в какой же еще день-то об этом говорить? Ну, акция-то идет не один день, какое-то еще время. Ну, почему бы не поговорить? Понимаете, это жизнь. Всюду жизнь. Почему нет? Такие вещи происходят.
Да, я просто еще раз хочу напомнить, что согласно опросу в ЦИОМ, все-таки идеальной считается семья, основанная на принципах понимания. А вот хватает ли нам этого понимания? И не странно ли вам, уважаемые наши радиослушатели, что женщины готовы делиться своими откровениями не с вами, умными, сильными, добрыми, находящимися где-то рядом, а с неким виртуальным пространством, куда они эту информацию выдают и выплескивают. Вот это о чем говорит? О том, что доверия нет, о том, что лучше об этом рассказать вот так вот тем анонимным миллионам, которые могут перепостить или вдруг неожиданно наткнуться на это, а не близкому человеку, который находится рядом. Даша, вот я этого не понимаю. Вот в чем проблема? Если я однажды кому-то это из близких уже рассказала, зачем мне потом еще раз это транслировать?
Ну, от близких, может быть, боятся волны вот этой осуждения, что ах, ты сама виновата, сама виновата. А сообщество, ну, ты видела, как там реагируют на эти все истории? Ой, спасибо, что рассказала. Как в американском этом обществе анонимных алкоголей. Спасибо, что ты с нами, поаплодировали все. Ну, это ж другая реакция.
А вот мне интересно, как-то менялась реакция, восприятие, вот когда пошли только первые рассказы, и потом, когда уже началась вот эта волна
когда
откровений.
Когда началась волна, появились негативные, естественно, реакции в соцсетях, потому что люди почувствовали, ну, люди, которых это не касается, да, которые не пережили такой опыт, и которым, ну, неохота читать про неприятное. Ну, что все про неприятное? Футболисты напились, это там в Монако, тут всех изнасиловали, неохота вот это все, вот, ну, что, ну, уже надоело. Надоел негатив. Люди не успевают отфильтровать, начинают читать и говорят, ой, вот, ну, зачем это вся шоу для извращенцев? На самом деле там никакого, ничего такого извращенского-то нет. Я говорю, люди самые страшные истории не рассказывают.
Ну что, давайте о взаимопонимании поговорим. Готовы ли вы на подобные шаги, это я обращаюсь к представительницам прекрасной половины человечества, вот готовы ли вы принять участие в подобном флешмобе? Или категорически выступаете против этого. Ну, а к мужчинам вопрос, вот откровения женщин об на изнасилованиях, помогут ли они стать обществу менее агрессивными? Пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Ольга зовут. Я в свое время, когда только начала встречаться со своим мужем, хотела ему рассказать историю, когда меня изнасиловали. Ну, то есть я к этому подвела, но он сказал, что мне не важно, что было до меня, я тебя люблю, такая, какая ты есть, ну и все. Ну, как бы забылось, все прошли. И когда через там, ну, достаточно большой промежуток времени, то есть это не один год был, все-таки он узнал, потому что, ну, травма так или иначе, она у меня вылезла, я это рассказала. Он был очень удивлен и как-то даже я была удивлена немного его реакцией, как будто как расстроен, но расстроен не потому, что там это случилось, а потому что почему я раньше не сказала.
Угу. Вот так. То есть,
и не осудил.
Нет, абсолютно не осудил, поддержал, но он не понял, почему меня сейчас до сих пор это так волнует.
Понятно. Спасибо огромное, Ольга. Спасибо за то, что позвонили. Через 4 минуты мы продолжим обсуждение этой темы. И вот приходят сообщения на WhatsApp, в том числе, конечно же, от мужчин. Обязательно их зачитаю.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Свои истории в социальных сетях рассказали уже сотни женщин, которые подвергались насилию откровенно, не скрываясь за анонимными аватарками. Они приняли участие в флешмобе, который сейчас прокатился по социальным сетям. Хэштег «Я не боюсь сказать» и «Я не боюсь сказать ти» сейчас поддерживает все больше и больше женщин, которые откровенно рассказывают о своем, увы, к сожалению, неудачном опыте общения с мужчинами. Что это за акция? Откровения женщин, помогут ли они стать обществу менее агрессивным? И как бы вы, наши уважаемые радиослушатели, мужчины, восприняли бы, если бы ваша сестра, жена, подруга, дочь вдруг неожиданно поделилась со всем миром вот этими откровениями о сексуальном насилии? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну, а студия журналист «Комсомольской правды» Дарья Завгородняя, с которой мы обсуждаем эту тему. И, что называется, WhatsApp нам в помощь, потому что вот сейчас я зачитаю сообщения, которые приходят, ну, в том числе и от мужчин. Александр из Ростова пишет: у этих женщин есть опасения, что мы, мужчины, их не поймем. Боятся осуждения, разрыва отношений и так далее. Поэтому и доверяют все виртуальному пространству. Следующее сообщение. Если честно, я лучше расскажу все это психологу. Не из-за страха или стыда, а из-за волнения, что моим близким будет плохо, зная про такую трагедию. Слава богу, что сама с этим не столкнулась. Всегда близко к сердцу принимаю вот такие истории. И сообщение от Михаила. В первую очередь, такие откровения нужны женщинам, это сродни исповеди. Очень правильно выгрузить все накопленные эмоции в сеть, при этом быть анонимным. Не думай, что эти откровения повлияют на отношения между мужчинами и женщинами в обществе, но то, что улыбок на лице женщин станет больше, это точно. Вот так вот Михаил считает. Николай нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел вам задать такой вопрос. Вы знаете, почему раньше, ну, наши, может быть, довольно такие взрослые женщины или там хранили целомудрие?
А вы знаете?
Да.
То есть вы знаете? Ну, ответьте нам, да. Почему?
А потому что вот первый мужчина, который имел контакт с девушкой, с женщиной...
Он насиловал? Нет?
Не, он ставил печать.
Ну мы поняли, да, эту теорию мы обсуждали, в том числе и в рамках программы с Владимиром Логовским, теорема Логовского, о том, что, да, ну ага, а потом вдруг неожиданно лет через 20, когда ты, соответственно, уже счастливая жена и становишься мамой, выясняется, что, ага, тот первый мужчина наложил на тебя
печать. Телегония, эффект.
Совершенно верно.
Был.
Так, давайте мы вот в эти псевдонаучные теории уходить не будем. У нас сейчас конкретика волнует. Вот есть девушки, женщины, которые откровенно рассказывают о своем неудачном опыте. Кого-то изнасиловали, кто-то подвергался насилию, но дело не было доведено до конца, оставило душевную травму. Пройти мимо этого женщины не могут, рассказывают об этом. Даша, у меня вопрос. А у вас вообще это этично? Вот это как?
Вот ты понимаешь, дело в том, что советская система воспитания, она наследовала во многом системе воспитания 19 века, когда нужно... Я не буду сейчас мудрочить, там умничать. Наследовала старой системе воспитания, в которой сдержанность пропагандировалась, сдержанность акцентировалась. То есть нельзя вываливать эмоции. Чем больше ты вытряхиваешь свои негативные, тяжелые эмоции, тем больше получается вот накручивание такого комка, тем сильнее, сильнее, сильнее ты себя распаляешь и растравляешь, тем тебе становится хуже и хуже всем вокруг, ну и тем более, что это не соответствует, ну, этическим правилам, нормам и вообще зачем это, и так далее. То есть сдержанность очень приветствовалось воспитание человека, в принципе, и строителя коммунизма соответственно.
А сейчас что-то поменялось?
А сейчас, конечно, сейчас, естественно, поменялось, потому что пришли всякие западные теории модные, фрейдистская теория инстинктов и постфрейдистские куча теорий, которые тоже базируются на том, что человек, он, в общем, так инстинктивный, его основная мотивация, базовая мотивация на инстинктах, и поэтому, в общем, ну, там, собственно, и зачем себя сдерживать? Насильник себя не сдерживал, когда насиловал, а она себя, в общем, ну, ведет свободно, когда рассказывает об этом. То есть есть даже такие те, техники освобождения от страданий, когда ты вот 50 человекам рассказал, или даже самому себе перед зеркалом рассказал о своих мучениях, о своих переживаниях, и освободился в значительной степени.
Даша, а мне интересно, вот скажи, пожалуйста, у нас есть телефонные звонки, прошу прощения, просто мне еще хочется задать этот вопрос. То, что эта виртуальная площадка что-то меняет, вот я представила себе ту же самую девушку, да, ну вот, которая затеяла весь этот флешмоб, как бы явилась такой стартовой точкой для этих откровений. Вот, наверняка, она где-то работает. Вот она бы могла встать на табуретку и рассказать то, что она рассказала, своим коллегам, глядя им в глаза.
Ну, она, конечно, будет бояться осуждения. Чувство ну, вины, самообвинение там действует очень сильно, там чувство стыда.
И при этом она же не анонимно это рассказывает. Она, вот, пожалуйста, ее имя есть, и те, кто ее знают, они теперь знают об ее истории. Вот что меняет то, что это не с глазу на глаз, не глядя в глаза коллективу, а вот так виртуально? Вот это что-то меняет?
Мне кажется, что кардинально нет. Человек освобождается от этого так и так. Понимаешь, я знаю людей, которые потерпели утрату вот в Фейсбуке, в соцсетях. Они рассказывают о своих о своей утрате, об оттенках этой утраты. Любое переживание, любая шоковая, стрессовая ситуация, там, она вот, ну, может быть проговорена в интернете. В этом смысле интернет очень хороший психологический ресурс, потому что на стране не модно обращаться пока что все равно к психотерапевту. Нет, все моднее и моднее, это хорошо. Хорошо, это хорошая тенденция. Хорошо, там, хорошо, что вошли в моду священники и психологи. Они, правда, в разные двери вошли с противоположных сторон. Но, во всяком случае, у людей есть потребность повышать качество общения, качество отношений.
Вот Максим из Ростова нам пишет. Тема «из пальца высосана, лучше бы домашнее насилие обсудили».
Так, а мы обсуждаем косвенно.
А это что, уважаемые, конечно. Максим? Это мы сейчас о чем говорим? О том, что только в поезде или случайно это происходит? Нет, отнюдь. Достаточно прочитать то, о чем, какими откровениями делятся девушки. Вот Даша, собственно, с этого и начала. Что там вплоть до того, что чуть ли не пятилетние...
Ну, конечно, отчимы, дядья, братья, там, кузены. Очень активно задействована вся вот эта домашняя публика в этих вещах.
Артём нам пишет, я думаю, что все-таки это слишком интимное и личное, чтобы выставлять на общественное обозрение. А что скажут наши радиослушатели? Пожалуйста, в эфире ваше время. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав, Ставрополь.
Да, Станислав.
Я хочу напомнить все-таки, что закон насилия – это первый закон природы, вообще вселенной, если что.
Ну, да, фрейдисты подтянули. Здравствуйте, господин.
Алло.
Алло, мы вас слушаем.
Да, ну вот, я говорю, первый закон Вселенной, все, никто никого не спрашивает, там, к планетам, когда им приходить, там, уходить и все такое, да. Смысл в том, что женщина должна понимать природу мужчины, да, что все-таки мужчина – это потребность. И в большинстве случаев, вот у нас в школе некоторых девочек, ну, я все-таки помню, да, некоторых девочек насиловали, очень были такие случаи, конечно, неприятные, но девочки сами это провоцировали, к сожалению, да?
Ну,
это
конечно, у них же грудь отросла, а волосы длинные, правильно? Сволочи, да? Какие девочки. Ага, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Девочки сами виноваты.
Да, девочки сами виноваты.
Это мальчиков не оправдывает, но девочка должна понимать, если запрещать мальчику совокупляться, это то же самое, что запрещать девочке рожать. Это то же самое. Ограничивать ее, я думаю, так.
А как надо девочке предотвратить изнасилование? Как? Отрезать себе что-нибудь?
Ну, как минимум, не выглядеть вызывающе.
Ага. А вы знаете, что в этом флешмобе, который вот сейчас идет, в основном признаются, что первый опыт насилия девочки испытали в 4, 5, 6, 9, 12 лет, когда у них еще, им было еще некого и нечем провоцировать. Они еще были невинны абсолютно.
У нас минута остается. Ну, вот так вот ответ Станиславу. Эрик нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Просто хотел сказать, что вот надо, наверное, и закон ужесточить.
первую очередь. И кроме этого, я думаю, что сейчас это, вашему менталитету, конечно, это будет немножко диковато, но, к сожалению, с предыдущим я согласен. То, что он сказал, это природа, и как бы от нее никуда не уйдешь. Поэтому надо, наверное, сопровождение с мужчиной, как бы женщин своих беречь.
Ясно, спасибо огромное. Звучит это следующим вот образом. Насиловали и будем насиловать.
Обожают. Вот прям Конрада Лоренца не читали.
Даш, ну что, это приговор?
Ну да, пока да. Психиатрический диагноз.
Да, да не обижайтесь вы, наши уважаемые мужчины. Мы к вам относимся с пониманием. Просто нужно осознавать, что все-таки женщина – это не некий объект сексуального домогательства. А женщина в чем-то повыше вас будет.
Народная воля.